Добрый день, дорогие братья и сестры. У микрофона молодой уральский композитор Антон Редкашов. И мы сегодня продолжаем говорить о духовной, профессиональной православной музыке. В двух последних передачах мы говорили о Петре Ильиче Чайковском, о его жизненном и творческом пути. В начале нашей передачи прозвучало сочинение Петра Ильича Чайковского «Хвалите Господа с небес» из литургии Иоанна Златоуста. Сегодня наша третья передача о Петре Ильиче Чайковском, и мы будем говорить о духовной музыке. По вполне понятным причинам духовно-музыкальное творчество Чайковского достаточно большое по объему, во всяком случае больше, чем у других русских классиков, усердно потрудившихся на этой ниве – Римского-Корсакова, Танеева, Рахманинова. Выпало из музыкального опыта несколько поколений. Сейчас оно возвращается и в концертную жизнь, и на церковный клирос, чаще звучит литургия Иоанна Златоуста, реже всеночное бдение и отдельные хоры. Но для историков музыки, для изучающих наследие Чайковского, эти его сочинения, по-видимому, все еще остаются не вписанными в творческий путь художника, как бы повисающие вне времени и вне пространства. Между тем, обращение Чайковского к церковно-музыкальной композиции не было случайным, что подтверждается и историей создания сочинений, и эпистолярным автокомментарием к ним. Сложным, неоднозначным и, несмотря ни на какие «но», прекрасным явлением представляет духовная музыка Петра Ильича в контексте русской культуры. Прежде всего, мы должны осознать, что духовное музыкальное наследие Петра Ильича весьма неоднородно. Хронологически его литургии и всеношные разделены тремя годами. Немногим больше времени отделяет всеношную от хоров, объединенных Чайковским цикл 9 духовно-музыкальных сочинений и от позже написанного хора «Ангел вопияши». Однако смысловое расстояние между этими циклами большое. На период между литургией и всеночной приходится один из глубоких переломов духовной жизни художника, и это самым прямым образом отразилось в создании им музыки. И так вряд ли бы правомерно говорить о стиле или о церковности и нецерковности духовного творчества Чайковского в целом, как у нас обычно делается. Обязательно надо уточнять, что имеется в виду. Первая мысль духовной композиции возникла у Чайковского зимой 1878 года, в период отдыха после окончания 4-й симфонии Евгения Онегина. Но Чайковский, как известно, отдыхать не умел. Он запросил у Юргенсона текст литургии, некоторые пособия и быстро справился с делом. Побуждения композитора в этом случае были разного рода. Внешний – попробовать себя в новом виде творчества, возродить принцип свободы сочинения духовной музыки. Дело в том, что в 1816 году вышел указ, по которому повелено было вновь печатать и петь только те духовно-музыкальные сочинения, кои одобрены будут директором придворной капеллы. В ту пору им был Дмитрий Бортнянский, крупнейший музыкальный авторитет эпохи. Далее же во главе капеллы стояли люди отнюдь не столь одаренные, но властолюбивые. Используя привилегию, данную лично Бортнянскому, они тяжелым гнетом придавили всякое самостоятельное творчество в 60-е и 70-е годы. Русская духовная музыка находила состояние глубокого застоя. Я говорил об этом, когда мы рассматривали творчество Глинки, Дорогомышского, Бородина, Мусоргского, что они практически не писали духовной музыки. Более глубокое побуждение состояло в том, чтобы приложить свои силы, силы русского музыканта к огромному и еще едва тронутому полю деятельности, нуждающемуся в возделывании, ибо церковное пение той эпохи, по справедливому мнению Чайковского, часто мало гармонировало с византийским стилем архитектуры икон, со всем строем православной службы. Но имея понятие о личности Чайковского, невозможно предположить, чтобы он обращался к духовному творчеству, движимый только профессионализмом, эстетическими и патриотическими соображениями. Настоящие побуждения композитора раскрываются нам в ответах Петра Ильича на письмах фон Мек, которая первой в их переписке подняла вопросы веры. Находя общее во взглядах Надежды Филаретовны и своих собственных, мы одинаково с вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее. Чайковский. однако говорит и о величайшем счастье верить разумно, сумевши примирить все недоразумения и противоречия, внушаемые критическим процессом ума. В очередном письме он указывает на самое существенное отличие своих религиозных воззрений – отношение к церкви. Этот фрагмент стоит привести целиком. Он является, по-видимому, объяснением, почему следующим крупным сочинением автора Евгения Онегина стала литургия святого Иоанна Златоуста. Цитата Чайковский. «Я совсем иначе отношусь к церкви, чем вы. Для меня она сохранила очень много поэтической прелести. Я очень часто бываю у обедни. Литургия Иоанна Златоуста есть, по-моему, одно из величайших художественных произведений. Если следить за службой внимательно, вникая в смысл каждого обряда, то нельзя не умилиться духом присутствия при нашем православном богослужении. Я очень люблю также всеношное бдение. Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю, небольшую церковь, стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя и искать себе ответы на вечные вопросы. Для чего, когда, куда, зачем, пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет. От юности моей я мнозе борются мя страсти. И отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма. Проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворятся царские врата и раздастся «Хвалите Господа с небес». О, все это я ужасно люблю. Это одно из величайших моих наслаждений. Далее в письме идет речь о сомнениях в догмах, в том числе о вечной жизни, но кончается это исповеданием совсем на иной ноте. В результате всех моих рассуждений я пришел к убеждению, что вечной жизни нет, но убеждение одно, а чувство и истина другое. Отрицая вечную жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудовищную мысль, что никогда не увижу нескольких дорогих покойников. Я, несмотря на победоносную силу моих убеждений, никогда не помирюсь с мыслью, что моя мать исчезла навсегда, и что уж никогда мне не придется сказать ей, что и последние 23 лет разлуки я все-таки так же люблю ее. Вот это то лирический пафос сомнений и надежды определил образный строй литургии, и потому она сохраняет для современного слушателя свою притягательную силу. В истории русской культуры литургия Чайковского обозначает важный рубеж и может служить отличным подтверждением далеко не новой мысли о том, что Чайковский среди русских композиторов был самым чутким к духу времени, мгновенно отражающим его изменения. До начала 80-х годов ни один другой крупный русский композитор или художник не обращался по собственному побуждению к церковному творчеству. У художников исключение составляли заказы, например, на оформление храма Христа Спасителя, но эти работы выполнялись по строго академическим, а не иконописным нормам. В 80-х церковную музыку начали писать Балакирев и Римский-Корсаков, а с середины 90-х сформировалась многочисленная и крепкая Московская школа церковной музыки. В 80-х берет свое начало и религиозная живопись Васнецова, Нестерова, Врубеля, которая при всех сложных нюансах была церковной и для церкви предназначенной. Свою литургию Чайковский тоже писал не для концертного зала. Он очень обрадовался, узнав, что его обедню несколько раз пели в Киеве, в университетской церкви, и очень горевал, когда ей не разрешили исполнить панихиду по Николаю Рубинштейну. Все это вместе взятое позволяет говорить о новом качестве в национальном самосознании русского искусства этого периода. В 60-е и 70-е годы религиозные искания, конечно, не прекращались, однако, как правило, принимали формы исторические, лирические, философские, но не церковные. Появление литургии Чайковского хронологически близко к возникновению новых философских концепций, связанных с проблематикой церкви и русского православия, например, Константина Леонтьева и Владимира Соловьева. И как бы ни был сам Чайковский далек от этих учений, его литургия тоже знак перемен. Различие между литургией и всеночной точно определил композитор в письме к музыкальному критику. «Литургии я совершенно подчинился своему собственному артистическому побуждению. Всеночная же будет попыткой возвратить нашей церкви ее собственность, насильно от нее отторгнутую. Я являюсь в ней вовсе не самостоятельным художником, а лишь прилагателем древних напевов». В годы, разделяющие эти сочинения, Чайковский пережил немало утрат и разочарований. Его духовная жизнь постоянно подвергалась ударам судьбы. Одним из самых значительных стала кончина в Париже после мучительной болезни Николая Рубинштейна. Он был для Чайковского не только исполнителем, пропагандистом его творчества, но и очень близким человеком. Хотя за многие годы знакомства между ними накапливались ссоры и недоразумения, все же с Рубинштейном для Чайковского неразделимо связывалось светлое время молодости, первых побед, его мнение он никогда не переставал дорожить. Николай Григорьевич ушел из жизни в рассвете сил, 45 лет от роду, и смерть его стала, говоря словами композитора, невозвратимой утратой. Из Парижа сразу после похорон, отправленного в письме к фон Мек, запечатлевшее состояние духа, в котором Чайковский вновь обратился к церковному творчеству. «Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего прежде не умел. Я уже часто нахожу неизъяснимое наслаждение в том, что преклоняюсь пред неисповедимую, несомненную для меня премудростью Божию. Я часто со слезами молюсь Ему, где Он, кто Он. Я не знаю, но знаю, что Он есть. И прошу Его дать мне смирение и любовь, прошу Его простить меня, вразумить меня, а главное, мне сладко говорить Ему, Господи, да буди воля Твоя, ибо я знаю, что воля Его святая. Мне хочется верить, что есть будущая жизнь». Цитата Петр Ильич. Подчинение и смирение отразились в отношении композитора к новой работе. Чайковский стал интересоваться историей церковного пения, взялся за изучение обихода, устава, слушал и сравнивал пение в Лавре и других монастырях и храмах Киева. Однажды Чайковский, вспоминая о том, какие чувства испытал он, когда ему довелось перелистывать нотную запись Дон Жуана Моцарта, написал: «Точно буду я пожал руку самого Моцарта и беседовал с ним». Удивительно, как эти слова подходят к тому необычному состоянию, которое испытываешь, но уже в связи с пометами самого Петра Ильича, оставленным на принадлежавшей ему Библии. В книге до сих пор сохранились две закладки – перо птицы и 13 засушенных цветов. Причем закладки и цветы явно не были посторонними вложениями. Две закладки, а не одна, требовались Чайковскому, так как он параллельно читал Ветхий Новый Завет. Цветы же воспринимаешь здесь как доказательство к записи, сделанной композиторе в августе 1886 года. Слава Богу, я стал снова вполне доступен общению с природой и способностью в каждом листке и цветочке видеть и понимать что-то недосягаемо прекрасное, покоящееся, мирящее, дающее жажду жизни. О причине, побудившей композитора в последние десятилетия жизни заняться систематическим изучением Библии, можно судить по записи в дневнике, который не касался целый год. Как многое переменилось, как странно мне было читать, что 365 дней тому назад я еще боялся признать, что несмотря на всю горячесть симпатических чувств, возбуждаемых Христом, я смел сомневаться в Его божественности. С тех пор моя религия обозначилась бесконечно яснее. Я много думал о Боге, о жизни и смерти во все это время. И роковые вопросы – зачем, как, отчего – нередко занимали и тревожно носились предо мною. Религию мою мне бы хотелось когда-нибудь подробно изложить, хотя бы для того, чтобы самому себе раз и навсегда уяснить свои верования и ту границу, где они начинаются вслед за умозрением. Но не знаю, успею ли я высказать тот символ веры, который выработался у меня в последнее время. Сравним эту запись с записью, сделанной 10 лет назад, 29 октября 1977 года. Относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны как православия, так и всех других христианских исповеданий. С другой стороны, воспитание, привычка, с детства вложенные поэтическим представлением о всем, кающемся Христа и его учения. Все это заставляет меня невольно обращаться к Нему с мольбой в горе и с благодарностью в счастье. Однако к изучению Библии Петр Ильич пришел уже в другом состоянии духа. 13 марта 1884 года он признался в связи с прочитанной исповедью Льву Николаевича Толстого. Она произвела на меня тем более сильное впечатление, что муки сомнений и трагического недоумения, через которые прошел Толстой, и которые он так удивительно хорошо высказал в исповеди, и мне известны. Но у меня просветление пришло гораздо раньше, чем у Толстого. Вероятно, потому, что голова моя проще устроена, чем у него. Еще постоянной потребности в труде я обязан тем, что страдал и мучился менее Толстого. Ежечасно и ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него. При моем малодушии и способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию. Что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался бы Его воле? Многочисленные пометы в Библии говорят о процессе роста нравственных представлений Чайковского. Красной нитью проходит в них мысль о различии идеалов Ветхого и Нового Заветов. Вопросительные знаки, часто тройные на полях Ветхого Завета, свидетельствуют о каком-то сопротивлении восприятии некоторых фрагментов его текста. 22 февраля 1986 года он так обобщил в дневнике свои сравнения. «Какая бесконечно глубокая бездна между Старым и Новым Заветом! Читаю псалмы Давида и не понимаю, почему их, во-первых, так высоко ставят в художественном отношении, а во-вторых, каким образом они могут иметь что-нибудь общее с Евангелием. Давид вполне от мира сего. Весь род человеческий он делит на две неравные части. В одной нечестивцы, сюда относится громадное большинство, в другой праведники, и во главе их он ставит самого себя». На нечестивцев он призывает в каждом псалме Божью кару, на праведников – мзду, но и кары и мзда – земные. Грешники будут истреблены, праведники будут использованы всеми благами земной жизни. Как все это не похоже на Христа, который молился за врагов, а ближним обещал не земные блага, а Царство Небесное. Какая бесконечная поэзия и до слез доводящая чувство любви и жалости к людям в словах. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Все псалмы Давида – ничто в сравнении с этим простыми словами. Целый ряд помет Чайковского в Библии разъясняет эту мысль. Например, в Евангелии от Матфея композитор подчеркнул строки: «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И сделал к ним примечание: «Это и еще придите ко мне, все труждающиеся» и т.д. «Больше всего умиляет меня в Евангелии». В это же время он поставил несколько восклицательных знаков против главы 2, 4 книги Царств, в которой говорится о жестокой Божьей каре, растерзании 42 детей за то, что они насмехались над Елисеем. В то же время в обоих заветах композитор выделяет слова о сострадании, милосердии и прощении. Например, притча Соломона: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он имеет жажду, напои его водой». Или из Экклезиаста: «Нет в этом ли истинный пост, чтобы ты разделил свой хлеб с голодным, ввел в дом покинутых бедных? Если ты увидишь нагого, одень его и не скрывайся от единокровных твоих». Эти заповеди вполне согласовались с поступками самого Петра Ильича, помогавшего столь многим людям морально и материально, несмотря на занятость и денежную зависимость от различных обстоятельств. Закономерным же итогом всех его исканий стала выработка собственной системы взглядов, которой последовательно и безусловно укрепилась вера в божественность Христа. Дорогие братья и сестры, в конце нашей передачи мы послушаем «Отче наш» из литургии Иоанна Златоуста Петра Ильича Чайковского. А я же с вами прощаюсь. У микрофона был молодой уральский композитор Антон Редкашов. Храни вас Бог и до новых встреч.
И дождь нам единим усты и единим сердцем славите и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Подоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно, смейте призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Господи, ви преклоните. Благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая, святый.